Здравствуйте! На телеканале «Союз» самые важные и интересные события уходящей недели. В студии Санкт-Петербурга Андрей Морозов. В ближайший час на нашем телеканале. В Москве начались рождественские чтения, а предварило международный форум «Литургии», собравшая сотни архиереев и тысячи мирян, участников чтений. В рамках 25-х рождественских чтений с трибуны Государственной Думы прозвучало слово предстоятеля Русской Церкви. В канун 73-й годовщины снятия блокады Ленинграда город на Неве посетила святыня, привезенная из тех мест, где обрели вторую родину его эвакуированные жители. За 4 года проведения этого фестиваля «Спасские вечера» стали заметным культурным событием и новой традицией православной Пензы. Итак, чем запомнилась минувшая неделя в деталях? Исполнилось 150 лет со дня рождения патриарха Сергия Строгородского. В Москве отметили эту дату. В Богоявленском кафедральном соборе в Елохове была совершена божественная литургия, за которой молились о преснопоминаемом патриархе. Помолиться о упокоении своего предшественника приехал и предстоятель Русской Православной Церкви.
Святейший патриарх Московский всея Руси Сергий Старгородский – яркая выдающаяся личность в истории нашей церкви советского периода. Именно ему в труднейшие переломные годы политической жизни в России, в период массовых репрессий, производимых новой властью в отношении духовенства, пришлось нести крест архипастырского служения во главе Русской Церкви. Почтить молитвой память великого человека, патриарха-исповедника, приехал в Богоявленский собор предстоятель Русской Церкви. Святейший патриарх Кирилл перед поминальной службой сказал о подвиге предшественника.
Когда произошли события, столетия которых мы отмечали в этом году, когда радикально сломался весь строй национальной жизни, когда против церкви было поднято опаснейшее гонение, имевшее своей целью полное уничтожение православия на русской земле, святейший в будущем, а в то время еще и митрополит Сергий, делал все для того, чтобы церковь сохранилась в жизни нашего народа. Святейший патриарх Сергий не думал о том, как о нем скажут в будущем. Он делал то, что должен был сделать. И мы с благодарностью склоняем свои главы перед подвигом его жизни.
Его святейшество совершил панихиду на месте погребения патриарха Сергия, который стяжал высокий авторитет как богослов, как ученый, как архипастырь. Вместе с патриархом молилось московское и нижегородское духовенство. При жизни патриарх Сергий служил в Богоявленском кафедральном соборе и здесь же погребен в его Никольском пределе. Предстоятель Русской Церкви возложил белые розы на место, где покоятся честные останки его предшественника, и помолился о упокоении его души. В храме на поминальном богослужении присутствовали губернатор Нижегородской области, депутаты Государственной Думы от этого региона. Помолиться на месте упокоения патриарха Сергия приехали его земляки из Арзамаса.
Еще будучи митрополитом, он призывал российский народ встать на борьбу с фашизмом.
Призвал отечество все наше православное помогать Красной Армии. Церковь, мы знаем, собирала средства на танковые колонны, на, значит, авиационные эскадрильи, и стали открываться храмы.
Дает православный духовный пример и всем поколениям на многие-многие годы. То есть это как наш наставник, который молится за нас, а мы должны молиться за него.
Для сегодняшней молодежи патриарх Сергий – это пример стойкости духа. Пример беззаветного служения Отечеству своему.
В своем слове предстоятель Русской Церкви отметил, что святейший патриарх Сергий не думал о том, как о нем скажут в будущем. Он делал то, что должен был сделать. Не всеми современниками он был понят. Но сегодня к месту его упокоения люди приходят с благодарностью.
В российской столице начали свою работу 25-е международные рождественские образовательные чтения. Открытие форума предварило богослужение в кафедральном соборном храме Христа Спасителя. Помолиться о благословении предстоящих трудов в главный храм страны приехали участники, представляющие все регионы России, страны ближнего и дальнего зарубежья. Галина Ледвина продолжит.
В день памяти святой мученицы Татьяны по благословению святейшего патриарха совершил божественную литургию в храме Христа Спасителя митрополит Ростовский и Новочеркасский Меркурий. Архипастырю сослужили архиереи и духовенство Русской Церкви, прибывшие в столицу для участия в крупнейшем церковно-общественном форуме. Во время богослужения митрополит Меркурий вознес молитву о мире на Украине, а затем также соборно было совершено молебное пение перед открытием международных рождественских чтений, главная тема которых – 1917-2017 уроки истории. Передав благословение святейшего патриарха, владыка обратился к собравшимся с архипастырским словом.
Мы подходим к осмыслению исторических путей, которые прошло наше Отечество в течение последнего столетия. Мы чувствуем его переживания, историю и скорби, и радости своей кожей. Но без осмысления у нас не может быть взгляда в будущее. Мы должны усвоить главное. Где были допущены ошибки, духовные просчеты нашего народа? И где было сделано все возможное для того, чтобы их нивелировать и сохранить самое главное и великое достояние России – русского человека – во всем его многонациональном многообразии.
На богослужении присутствовали представители президента России, депутаты Государственной Думы, органов исполнительной власти, ректоры, преподаватели и студенты вузов, православная молодежь, участники чтений, которые приехали в столицу ради живого общения друг с другом, чтобы перенять опыт и поделиться своими идеями, найти ответы на вопросы.
Как основу православной культуры внедрять в образовательный процесс, как нам в Центре православной культуры дальше работать вместе с обществом, с людьми разных поколений.
Проект «Экология души» – главная цель, основная цель проекта, как я ее вижу, это осознание человеком своего места в системе мироздания, осознание своей ответственности перед Творцом и перед будущими, грядущими поколениями. И спасение человечества через спасение души отдельно взятого человека.
Мы только сегодня с утра приехали из Белгородчины, где знакомились с опытом регионов, со своим опытом поговорили. И я считаю, вот эти рождественские чтения – это хороший такой зачин для того, чтобы мы узнавали, что где творится, и могли делиться, и знать, что мы не одиноки, и что нас таких вот много.
Необыкновенное чувство единения с народом. Москва – столица Родины. Наш храм – вот этот необыкновенной красоты храм – это сердце, наверное, этого сердца. Я желаю всем приятных рождественских чтений, чтобы поучительные уроки вынесли из этих чтений.
Общение началось сразу после богослужения. В одном из залов храма прошла встреча руководителя молодежного отдела Московской городской епархии с ректорами вузов.
На сегодняшней встрече с ректорами первым делом, конечно, мы презентовали им нашу жизнь. Жизнь молодежного отдела, жизнь приходов города Москвы, жизнь наших общественных молодежно-православных организаций. Помимо того, что ребята получают образование, ребята также должны получить для себя в жизни, за период своего обучения в вузах, очень важный багаж. Это нравственное и духовное воспитание. И вот здесь наши пути вместе с проректорами и ректорами идут в одном направлении.
По окончании встречи ректоры и делегаты 25-х международных рождественских чтений отправились в Кремль, где состоялось торжественное открытие национального форума.
Двадцать пятые международные рождественские образовательные чтения в Москве открыл патриарх Московский всея Руси Кирилл. В главном церковно-общественном форуме года участвует около 15 тысяч человек. Торжественная церемония открытия проходила в Государственном Кремлевском дворце.
Рождественские образовательные чтения – уникальное по значимости явление. Вот уже четверть века на его открытой площадке обсуждаются самые актуальные вопросы современной жизни общества. Форум проходит по благословению Святейшего Патриарха и при поддержке государства. Вот и на этот раз в открытии чтений участвовало сразу несколько министров. Главная тема – уроки столетия после революционных событий 1917 года. В своем выступлении предстоятель Русской Церкви не один раз подчеркнул необходимость переосмысления событий, произошедших в стране за последние 100 лет.
Мы не ставим перед собой цель подвести некую черту под этим периодом и дать окончательную интерпретацию тому, что и произошло в минувшее столетие. Но мы обязаны открыто говорить о том, что послужило причиной тех или иных событий и какими последствиями они обернулись для народов исторической Руси. Системная, взвешенная оценка причин и последствий происходящих событий необходима. Суждение как об известных деятелях этого периода, так и о людях, вовлеченных в те или иные события по разные стороны баррикад, должно основываться на всестороннем и честном осмыслении их действия. И нравственное осуждение преступлений, совершенных теми или иными лицами, не должно сужать взгляда на события тех лет, исключать возможность объективно оценивать их, тем более ни в коем случае не следует преуменьшать признание подвигов миллионов наших соотечественников, искренне трудившихся на благо Родины и своего народа в те непростые годы.
По словам патриарха, в СССР давление на церковь постоянно усиливалось в связи с тем, что религия выступала конкурентом советской идеологии. Переломным моментом предстоятель назвал 1988 год, когда церкви вернули Данилов монастырь, а затем в Москве разрешили отметить тысячелетие крещения Руси. Церковный праздник стал народным, засвидетельствовал, что религиозная жизнь интересна людям и никогда не прекращалась в стране. Святейший Патриарх отметил особую роль Русской Церкви в 90-х годах и, подводя итог, подчеркнул.
Опыт потрясений 20 века показал необходимость осознания политическими, общественными силами, их лидерами, ответствия за последствия своих действий, какими благими бы намерениями они не были обоснованы. В основе любых преобразований должно лежать стремление к консолидации общества, а не к разобщению и розни по общественным, политическим или иным мотивам.
Приветствия в адрес участников форума поступили от президента России и от председателя правительства Дмитрия Медведева. Перед собравшимися в Кремлевском дворце выступил министр иностранных дел Сергей Лавров. Он назвал рождественские чтения важной дискуссионной площадкой.
Сегодня, когда перед нашей страной стоят масштабные задачи по обеспечению поступательного развития страны и народа, обращение к страницам прошлого, в том числе не самым простым, особенно востребовано. Как отмечал президент Путин в послании Федеральному собранию в декабре прошлого года, уроки истории нужны нам прежде всего для примирения, для укрепления общественного, политического согласия, которого нам удалось достичь.
В своем выступлении министр культуры России также коснулся главной темы юбилейных рождественских чтений. Владимир Мединский отметил.
Главным уроком столетия, о котором мы будем говорить еще многократно, является то, что никакие неестественные, искусственные попытки изменить строй жизни страны, народа, изменить сам духовный путь народа никогда не приведут ни к чему хорошему. Более того, они неизбежно приведут к краху идентичности и того, что мы сейчас называем красивым словом «уникальный культурный код нации». А на самом деле, что такое культурный код? Это то, что называлось всегда «душа народа».
Председатель Оргкомитета рождественских чтений митрополит Ростовский и Новочеркасский Меркурий подвел итоги работы форума за 25 лет, назвал некоторые проблемы и вопросы, которые необходимо осмыслить. В этом году работа чтений будет вестись по 16 направлениям. Состоится 160 различных мероприятий. Пройдут круглые столы по проблемам православного храмостроительства, социальным проектам церкви. В четверг в Госдуме пройдут юбилейные 5-е рождественские парламентские встречи, где с программной речью выступит Святейший Патриарх Кирилл. На встречах в парламенте речь пойдет об изменениях в законодательстве, касающихся деятельности религиозных организаций, о преподавании основ православной культуры в российских школах.
Святейший патриарх Московский и всея Руси Кирилл принял участие в 5-х рождественских парламентских встречах, прошедших в Государственной Думе. Обо всем подробнее расскажет Эльвира Гордеева.
Посещение Думы представитель Русской Церкви начал с осмотра выставки работ победителей 12-го международного конкурса детского творчества «Красота Божьего мира» и выставки «Достояние России. Страницы истории и духовные традиции». В зале пленарных заседаний тем временем собрались члены Священного Синода, руководители синодальных учреждений, главы ряда митрополий и иерархии духовенства. Его святейшество открыл торжественное заседание форума в рамках 25-х международных рождественских образовательных чтений.
Сердечно всех вас приветствую и радуюсь возможности в очередной раз в рамках рождественских парламентских встреч обратиться к представителям законодательной власти нашей страны. На вас возлагаются большие надежды. Люди ждут, что при вашем участии будет облегчена их жизнь. Созданы условия удовлетворения базовых потребностей. В жилище, возможности честно трудиться, получать за это справедливое вознаграждение, создавать семью, растить и обучать своих детей.
Выступая перед депутатами нового 7-го созыва, его святейшество положительно оценил прозрачность законодательного процесса для представителей общественности и высказал готовность к продолжению всестороннего сотрудничества с депутатами по решению самых острых общественных проблем, например, запрете абортов, исключающему возможность лишения жизни нерожденных младенцев.
Мне приходилось неоднократно поднимать данный вопрос на самых разных государственных уровнях, в том числе и в этих стенах. И слава Богу, мы наблюдаем определенный прогресс. Однако, продолжая получать тысячи писем от верующих с просьбой призвать власти к решению проблемы абортов, прошу вас не оставлять усилий по поэтапному преодолению этого страшного явления.
Конечно, это было чрезвычайно важно и для патриарха, и я абсолютно убежден в том, что и для депутатов, конечно, для нового созыва было очень важно услышать представителя Русской Церкви. Были сформулированы и вполне конкретные предложения, то есть это многовековое право печалования Русской Церкви, то есть обращение к властей придержащим с просьбой помочь людям, оказавшимся в сложной ситуации.
Например, по словам патриарха, решению демографической проблемы в стране мог бы содействовать закон, освобождающий многодетные семьи от налога на недвижимость.
В прошлом году претерпела изменение система взимания налога на имущество физических лиц. Действующей редакцией налогового кодекса установлено 15 категорий граждан, освобождаемых от уплаты налога на недвижимость. Многодетным семьям, к сожалению, не нашлось места среди льготных категорий.
Также патриарх Кирилл призвал запретить так называемые микрокредиты, от которых многие семьи в нашей стране серьезно пострадали.
Они берут кредит, не понимая, в какую долговую яму ввязываются. Эти займы предоставляются без формальностей, но под огромные проценты, доходящие до нескольких сотен процентов. Полагаю, что это абсолютно аморальная практика ростовщичества в самом хищническом своем проявлении. Призываю Государственную Думу поставить законодательную преграду на пути финансовых спекулянтов подобного рода.
Святейший патриарх такой человек, который вообще, наверное, ни одного слова не говорит просто так. И каждое слово его, оно обдумано, взвешено и выстрадано жизнью самой. Поэтому, кроме тех наказов депутатам, которые он выразил от лица людей, как он сказал, не имеющих никаких политических возможностей это сделать, он практически взял на себя ответственность за ту часть народа, большую часть народа, которая сегодня во многом беззащитна.
В завершении пленарного заседания святейший патриарх Кирилл передал в дар Государственной Думе комплект своих трудов, изданных в последние годы. Поблагодарив предстоятеля, спикер Нижней Палаты выразил надежду на то, что депутаты услышат голос церкви, и предложения его святейшества, озвученные от имени жителей России, будут реализованы в форме законов. Затем состоялось награждение победителей международного конкурса детского творчества «Красота Божьего мира» и всероссийского конкурса «За нравственный подвиг учителя». Патриарх Кирилл вручил победителям дипломы и грамоты, а Вячеслав Володин – подарки и цветы.
Церковный календарь января насыщен праздничными событиями. Одно из них хорошо знакомо даже невоцерковленным людям – Татьянин день. Для одних это именины, для других – студенческий праздник. В день памяти мученицы Татьяны торжества в Санкт-Петербурге начались с божественной литургии в Воскресенском Смольном соборе. Возглавил ее архиепископ Петерговский Амвросий.
Воскресенский Смольный собор. С момента передачи его епархии он стал храмом всех учебных заведений Санкт-Петербурга. Поэтому не случайно День российского студенчества молитвенно отмечается именно здесь. Татьянин день объединяет молодежь, ярких представителей поколения, энергичных и целеустремленных студентов. Но в первую очередь он объединяет православных верующих, тех, кто носит имя святой мученицы Татьяны.
Я постоянно восхищалась ее умением быть выдержанной, устроительницей, не предательницей. Она шла за Христом до последнего своего издыхания. У нас, у смертных, так не получается. Но она всегда является для меня святым примером.
Мне с детства очень нравится это имя. У меня было много подруг Татьян. В мое детство очень многих называли этим именем. Сейчас, к сожалению, реже Татьяны встречаются. Я с теплом отношусь к этому имени, оно мне нравится, оно мягкое, мне кажется, нежное и сильное.
Имя Татьяна в переводе с греческого означает «учредительница». Святая стала настоящим покровителем студенческой братии. Кроткая, но сильная духом мученица теперь не имеет забвения, ибо не переведутся в мире студенты во все времена. По завершении богослужения владыка Амвросий обратился к молодежи с напутственным словом.
Мне хотелось бы пожелать вам, дорогие братья и сестры, всегда быть живыми, радостными и молодыми. И пусть вашим чатом будет молитва, а вашим навигатором – Евангелие, сверяясь с которым и совершайте шествие по своему жизненному пути.
Ректор Духовной Академии призвал молодежь учиться стойкости веры, мужеству, всем тем качествам, которыми обладала святая мученица Татьяна. Привлекать благодать Божию молитвой, добрыми делами, дабы через поступки, слова и отношения друг с другом приходил Христос.
В день 73-й годовщины снятия блокады в дар ленинградским блокадникам преподнесена икона святого Стефана Великопермского. Мероприятие началось в Перми с архиерейской службы и освящения образа митрополитом пермским и кунгурским Мефодием. А накануне икона небесного покровителя Пермского края была доставлена в Петербург. Почему именно образ святого Стефана передан блокадникам и жителям города на Неве? И в каком храме он будет храниться? Далее в репортаже Анастасии Лободы.
Множество православных стеклось сегодня на Ладожский вокзал, ведь именно сюда прибыла из Перми икона святителя Стефана Великопермского. Святыню сопровождали духовенство Санкт-Петербурга и представители пермской администрации. После крестным ходом по улицам города православные направились к храму Успения Пресвятой Богородицы на Малой Охте. Этот храм также называют в народе блокадной церковью, поскольку она строилась в память о событиях Великой Отечественной войны и является местом особого молитвенного поминовения усопших в дни блокады.
Вот Бог дал сил, я прихожу сюда на службу. Сюда встречаю, конечно, сейчас 27 числа будет для нас тяжелый день, потому что мы опять встретим тех людей, которые здесь были с нами, которых нет. Вот я их и вспоминаю. Многие вот сейчас приходят сюда, которым уже под 90 лет.
Именно в Пермскую область в годы войны из Ленинграда были эвакуированы около 379 тысяч жителей. Кроме этого, именно в городе Перми были спасены крупнейшие промышленные предприятия, детские и образовательные учреждения, музеи, театры Ленинграда.
Этот небесный покровитель Пермской земли духовно принял жителей блокадного Ленинграда в свои объятия.
И они молились в 5 храмах того региона в то время, когда находились далеко от своей родной земли. Наверное, нам трудно сегодня понять, что значит уехать со своей родины без, пожалуй, всякой надежды вернуться когда-либо на свою родную землю. Что значит оказаться на чужбине? Но эта чужбина не стала чужбиной для блокадников, потому что люди, просвещенные верой, а главное всем тем, что несет за собой православная вера, смогли стать братьями и сестрами.
После праздничной божественной литургии и молебна святому Стефану Великопермскому священнослужители поблагодарили представителей Пермского края за ценный дар – икону для блокадников и петербуржцев.
Сегодняшний день останется, конечно, в памяти и жителей нашего города, прихожан, живых еще блокадников, которые посещают и молятся в нашем храме. Я, конечно, благодарю всех, кто принял участие в этом событии, в этом большом деле, потому что это действительно будет нас объединять.
Иконе святителя Стефана Великопермского можно поклониться в блокадной церкви, храме Успения Пресвятой Богородицы на Малой Охте.
Моральная и материальная поддержка нуждающихся является неотъемлемой частью жизни христианина. Однако самая большая помощь, которую можно оказать, это помощь духовная, потому что она научает человека быть довольным тем, что дал ему Бог, и открывает возможность наследовать жизнь вечную. В Челябинске открылся новый храм при Центре защиты семьи «Берег». Подробности в сюжете наших коллег.
Митрополит Челябинский и Миасский Никодим совершил освящение храма великомученика Пантелеимона Целителя. Небольшая домовая церковь появилась на территории Центра защиты семьи, материнства и детства «Берег». Первую божественную литургию правящий архиерей совершил в сослужении городского духовенства. На службу пришли не только местные жители, но и волонтеры со всего города. Люди, которые на протяжении многих лет поддерживают Центр «Берег», вносят свою лепту в благотворительный проект.
Все благолепие, которое мы с вами видим, это более года работа многих и многих людей. Но это только начало. Начало великого пути этого корабля, который повезет верующих к берегу спасения, к берегу Царства Небес.
После божественной литургии митрополит Никодим окропил стены нового храма святой водой и произнес проповедь. Архипастырь сказал, что главные проблемы связаны сегодня не с недостатком пищи, бытовых удобств или медикаментов. Людям не хватает в первую очередь любви и милости. А в благотворительном центре «Берег», на территории которого возник храм, смогут обрести помощь те, кто в ней остро нуждается. После богослужения правящий архиерей вручил благодарственные грамоты всем, кто помог создать новый православный приход.
Сегодня мы как раз и освятили храм святого великомученика и целителя Пантелеимона. Но прежде всего этот храм, это домовой храм. Домовой храм при центре «Берег». В том центре, который занимается оказанием помощи различным женщинам, попавшим в тяжкие обстоятельства жизни. Кто-то им должен помочь, а если им кто-то должен помочь, то почему не мы? Вот проводя такую совместную работу с этими несчастными женщинами, открытый храм, домовой храм, в который в то же время смогут приходить и все люди, которые живут здесь рядом теперь с этим храмом Божиим. Надеюсь, что Господь по молитвам святого великомученика и целителя Пантелеимона каждому пришедшему в этот храм дарует здравие и долгоденствие.
Челябинский центр «Берег» был учрежден отцом Владимиром Панариным и его единомышленниками в 2012 году, чтобы помогать беременным женщинам и мамам, оказавшимся в тяжелой жизненной ситуации. Сегодня «Берег» опекает 1016 семей. После беседы с сотрудниками и волонтерами центра уже 45 женщин отказались от мысли сделать аборт. Появление собственного храма открывает новую страницу в истории «Берега».
– В Вильнюсе прошла школа православного молодежного служения. Она действует с 2012 года и привлекает все больше молодежи не только со всех концов Виленско-Литовской епархии, но и ребят из-за рубежа. Целью школы является воспитание православных молодежных лидеров, прививание навыков и передача знаний, необходимых для служения на приходе, в епархии или православной молодежной организации. С гостями и участниками школы встретился архиепископ Виленский и Литовский Иннокентий. Владыка поделился своим опытом проповеди православной веры и благословил на дальнейшие труды молодых людей на благо церкви. Подробности в материале из Вильнюса.
Для участия в зимней сессии молодежного проекта Виленской Литовской епархии «Школе молодежного служения» или, как еще ее называют, ШМС, в Вильнюс съехались молодые люди из разных городов Литвы, а также Москвы, Минска и Белостока. Все для того, чтобы приобрести навыки в различных актуальных сферах и развиваться не только интеллектуально и профессионально, но и духовно.
Школу молодежного служения, которую мы кратко называем ШМС, мы начали проводить с 2012 года. Идея, которая поддерживалась нашим священным началом, о том, чтобы не забывать создавать себе замену, взращивать кадры, которые могли бы дальше вступить в эту деятельность, чтобы действительно эта деятельность могла беспрерывно жить в церкви, чтобы это служение всегда продолжалось.
Существуют летние и зимние сессии школы. Зимняя сессия этого сезона называлась «Лаборатория общения». Этот курс был ориентирован на повышение коммуникативных способностей у молодежных православных лидеров. Помогали им в этом приглашенные специалисты, а также председатель епархиальной комиссии по работе с молодежью иерей Константин Лазукин. Он беседовал с участниками школы о высоте и глубине молитвы, для чего была создана специальная атмосфера.
У нас главные темы связаны с общением, с коммуникацией с другими людьми. В основном мы учимся, как правильно доказывать, как правильно говорить, строить речь. А мне больше понравилось, как бороться со стрессом.
Несмотря на то, что в названии ШМС употребляется слово «школа», это скорее альтернативная традиционной школе площадка, где ребята получают знания в коротких теоретических сообщениях от профессионалов, после чего переходят к практическим занятиям. Так, приглашенные на сессию специалисты помогли молодежи разобраться, как бороться с волнением и говорить убедительно, выстраивать аргументацию, правильно использовать жесты, быть интересным собеседником, добиваться в общении того, чего хотите.
Мы искали те способы, пробовали те способы, которыми можно изменить свое собственное состояние, чтобы быть более эффективным, более убедительным, более живым, более свободным в том, что мы делаем.
В рамках занятий молодежь также ждала спортивно-ориентационная игра «Энкаутер», задача которой — выполнение различных заданий на местности на время. Победителем считается команда, первой завершившая уровни. В процессе игры участники находили ответы на вопросы, касающиеся истории и культуры Вильнюса, которые позволили по-новому взглянуть на город.
Игроки играют не индивидуально, но в командах. Соответственно, это повышает командный дух, ребята сплочаются.
Я прислушался ко всей команде, мы обсуждали задание и общим решением принимали решение, куда идти. В итоге, общей слаженной командной работой, как казалось, мы пришли первые.
Заключительный день школы начался божественной литургией в Виленском Александро-Невском храме Марии Магдалининского женского монастыря, который совершил митрополит Виленский и Литовский Иннокентий.
Неотъемлемой частью любой школы является совместная божественная литургия, вот как показатель того, что мы действительно едины.
Закрытие школы состоялось в конференц-зале гостиницы «Домус Мария», где молодежь показала свои авторские перформансы, созданные в группах. Все участники получили именные дипломы об успешном окончании зимней сессии школы молодежного служения. Информационный портал «Собор Бай» для православного телеканала «Союз».
В Пензе завершился 4-й фестиваль «Спасские вечера», который без сомнений стал самым масштабным. На этот раз собравшихся порадовали не только традиционные зимние забавы, но и спектакль в зале губернаторского дома, и мастер-класс юных разведчиков, и шоу с фейерверком.
Здесь соседствуют пары в костюмах 19 века и шашлыки с горячим чаем. Настоящий мини-лагерь, где юные пензенские разведчики научат любого желающего разводить зимой костер, готовить еду и вязать узлы.
Мы постоянно ходим в походы, в крестные ходы, ездим в лагеря летние. То у нас такая походная жизнь в основе своей. И здесь мы как раз представили имитацию этой походной жизни.
А самая длинная очередь, как и год назад, выстроилась к маламутам, ездовым собакам. Небольшой круг, примерно четверть сквера Лермонтова, от бюста поэта до памятника борцам революции, эта упряжка проходит за считанные минуты и сразу же, почти без остановки, везет следующего ездока. Тех, кому согреться не помог даже сбитень и рождественский квест, ждал губернаторский дом. На сей раз его залы были открыты для гостей спасских вечеров. Любой мог познакомиться с работой сестер милосердия, православных миссионеров и мастеров. А в пилястровом зале православную музыкальную версию сказки «Золушка» представили воспитанники духовно-просветительского центра при епархиальном управлении.
В этом году наши детишки начали заниматься на музыкальных инструментах. И в этом спектакле они как раз показали то, чего достигли. Многие играли на флейте, на скрипке. Также у нас играют дети на гитаре и на фортепиано.
Кульминация праздника, конечно же, внутри Спасского собора. Сотни людей зашли под его своды и убедились. До окончания работ еще нужно сделать сообща многое. И все же представить себе тот день, когда здесь начнутся богослужения, уже можно.
Радостно от того, что все больше и больше людей наполняет этот храм. Это дает мне некую возможность заглянуть в будущее, когда здесь, как священнослужитель Самвона, я буду поздравлять всех вас с этими радостными и праздничными событиями.
Сегодня становится реальностью этого создания, поскольку все более и более людей откликается на обращение нашего Владыки. И самое главное, что эта поддержка чувствуется и законодательной, и исполнительной власти.
Даже перечисление всех площадок займет определенное время. Мастер-класс по колокольному звону, горка, концерт ведущих пенинских коллективов. Вряд ли кому-то удалось охватить все.
За 3 часа фестиваля «Спасские вечера» обойти все площадки для нашей съемочной группы оказалось нереальным. Настолько их было много. И на самом деле, ведь это значит, что действительно каждый, кто пришел, смог себе найти занятие по душе. А еще все, кто не успели везде, решили вернуться сюда вновь, чтобы теперь-то уж точно успеть обойти все.
А завершением масштабного праздника стало огненное шоу и фейерверк под перезвон всех колоколов Спасского собора.
«Нежная кисть». Выставка церковного творчества под таким названием открылась в галерее «Царская башня» в здании Казанского вокзала. Ее особенности в том, что она представляет работы женщин, главным образом иконописцев, но также вышивальщиц, миниатюристов, ювелиров. Выставка показывает, сколь разнообразно, высокопрофессионально и творчески могут работать художницы и создавать подлинные произведения искусства для церкви.
В XVIII веке такую выставку трудно представить. В традиционном обществе иконопись была мужским занятием. Новое время внесло в этот уклад свои коррективы. Начиная с XIX века, а в XX повсеместно, писанием икон стали активно заниматься женщины. В современном иконном писании они составляют едва ли не большинство.
Женщины, может быть, более нежные, более трепетные, может быть, более тонкие, иногда более тщательные в своей работе. И мне кажется, что сегодня женщины иногда даже более интересно работают, чем мужчины. Даже иногда более смело такой авторский подход свой имеют.
Порадуют зрителя тонкие глубокие работы, возможно, самого сильного иконописца современности Ирины Зарон. 15 лет назад, появившиеся на выставках, они стали открытием. Московский мастер пишет канонично и при этом свободно. В художественно изысканной манере, подчеркивают искусствоведы.
Мне кажется, что упор должен быть именно на образ. Образ, которому надо уметь, ну, иметь возможность обратиться, молиться и, ну, вот как-то подойти, посметь, суметь. А вот это украшение, оно меня всегда как-то, ну, останавливает, что ли. И из-за этого я исхожу, когда пишу свои. Я стараюсь какой-то принцип минимализма.
Мастер поручной вышивки Тамара Соколина создала руками и сердцем свыше 800 авторских работ. Вдохновляясь шедеврами древних мастеров, она творит церковные изделия, в которых применяет полудрагоценные камни, жемчуг, бисер, золотое шитье. На выставке представлен ее новый эксперимент – подвесная пелена под икону.
Там стразы Зворовского, там настоящие ювелирные украшения, которые я разоряла и делала из них центральную часть, там боковые, там все разное. И как до революции никогда мастера не хотели абсолютно одинаковые камушками выкладывать все произведение. Они то, что было под руками, то, что давали, то и вкладывали. Поэтому можно увидеть и треугольники в кастах, и какие-то серьги, бусы.
Более сотни экспонатов увидят зрители. Это работы и монастырских мастерских сербского Жечья и екатеринбургского Новотихвинского монастыря. Работы мирянок из Москвы, Санкт-Петербурга, Владимира, Суздаля, Сергиева Посада, Курска, а также из Израиля.
Разнообразие колоссальное совершенно. То есть и разная стилистика, и разные характеры, и разные подходы к пониманию вообще иконы.
Эта выставка – первый случай, когда собранное представлено женское церковное творчество. Она не разочарует, а наоборот, для многих станет открытием. Здесь есть на что посмотреть, есть чем полюбоваться. Выставка «Нежная кисть» в галерее «Царская башня» в здании Казанского вокзала работает до 31 января.
На этом обзор событий церковной жизни завершен. На предстоящей неделе нас ожидают следующие значимые даты богослужебного календаря. Сегодня церковь совершает поклонение честным веригам апостола Петра. В понедельник – память преподобных Антония Великого, Антония Дымского и Антония Черноезерского. Во вторник – память святителей Афанасия и Кирилла, архиепископов Александрийских и преподобных схимонаха Кирилла и схимонахини Марии, родителей преподобного Сергия Радонежского. В среду – память преподобного Макария Великого, египетского, святителя Марка, архиепископа Ефесского, а также блаженного Феодора Христа ради Юродивого Новгородского и обретение мощей преподобного Саввы Старожевского Звенигородского. В четверг – память преподобного Ефимия Великого. В пятницу – праздник Ватопецких икон Божьей Матери, Ктиторской и именуемой Отрада или Утешение, а также память преподобных Максима Исповедника и Максима Грека. В субботу церковь празднует память святого апостола Тимофея и преподобного мученика Анастасия Персянина. В следующее воскресенье церковь совершает поминовение всех усопших, пострадавших в годину гонений за веру Христову, и воспоминает 6-й Вселенский собор, а также соборы новомучеников и исповедников Церкви Русской и Костромских святых. О том, как отметит Русская Церковь грядущие торжества, мы расскажем уже на следующей неделе. Всего вам доброго, до свидания.